эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части передачи «Американская школа» в книге «Классная Америка», Московский музей современной каллиграфии и культурные мифы смутного времени. Перезагрузки американо-российских отношений из казанского издательства «Парадигма» подоспела книга Айрата Демиева «Классная Америка». И, как спрашиваю у Ильи Смирнова, способствует эта книга взаимопониманию между народами? Подзаголовок как-то настораживает шокирующие будни американской школы.
Трудно представить нормального человека, который бы возражал против потепления международных отношений от персонажей для фельетона. А книга Демиева располагает к серьезному разговору. Автор – ученый, и не по образовательным реформам, а нормальный кандидат химических наук, которому пришлось поработать в Соединенных Штатах школьным учителем. Кстати, сам по себе факт, что на эту работу завозят гастарбайтеров, подтверждает печальные выводы автора о социальном статусе учителей. Что до шокирующих будней, извините, ничего шокирующего в книге нет. Как нет и предвзятости. Демиев подчеркивает, что, цитирую, «в американском среднем образовании действительно много такого, чему стоило бы поучиться и можно было перенять. Читатель увидит и оценит эти моменты. К сожалению, перенимаются подчас не самые лучшие и сильные стороны американской системы, а разрушается как раз то, чем наша школа славится, что нарабатывалось десятилетиями». Конец цитаты. Видите, какие осторожные формулировки. «Подчас. Не самые». Единственный пропагандистский штамп из левого арсенала, промелькнувший в книге ближе к финалу, он не имеет прямого отношения к теме. А тема побуждает автора сопоставлять две страны – управленческие структуры, учителей, учеников. Я цитирую, «американские ученики не вредные. У них отсутствует озлобленность, присущая российским детям. За редким исключением не видел я и взгляда волчонка, характерного для некоторых российских мальчиков. Американские дети, так же, как и наши, способны вывести учителя из себя, но делают это не из вредности, а просто из-за разгильдяйства». Конец цитаты. Взгляд наблюдателя охотнее фиксирует непривычное. И противопоставление «у них не так, как у нас» легко переносится с отраслевого уровня на общий. Появляется волшебное слово «менталитет», который определяет ту или иную форму образовательных институтов. И я не могу химика за это осуждать, поскольку словом пользуются именитые историки. А сам, читая книгу, постоянно спотыкался обо что-то до боли знакомое. В бане пассатижи, да это же не про Париж, а про Иркутск. Ну вот целый параграф про доносы. Цитирую. «Ко мне подходили девушки и сообщали, кого они видели списывающим. 13-летний мальчик заводит специальный блокнотик, чтобы фиксировать неправильные высказывания и потом сдать директору школы. А директор обращается к школьникам с призывом доносить на учителей». Вроде бы не свойственно российскому менталитету. Но позвольте, с каких пор? При Сталине даже в мире науки и искусства принято было решать сугубо производственные проблемы через донос. Стыдиться этого начали только в 50-е годы, ужаснувшись последствиями. То есть причина в исторических обстоятельствах, из которых вырастает что? Социальная психология, неудачно переименованная в ментальность. У героев Фенимора Купера, Брэд Гарта, Джека Лондона незаметно пристрастие к наушничеству. Да и кому они могли доносить? То же касается и другой характерной черты современного, подчеркиваю, современного, американского образа жизни, который потрясла автора книги. Следование инструкциям хорошо, нарушение инструкций плохо, никого не интересует результат. Неуместны попытки разобраться в ситуации с позицией добра и зла. Человеческий фактор исключен. Конец цитаты. Ничего не понимающий в химии завуч требовал выполнения бессмысленного параграфа, спущенного в школу из дистрикта, якобы в интересах безопасности. При этом в том же химическом кабинете в открытом доступе красовалась увесистая банка с цианистым калием. А метанол ученики использовали как растворитель. Но завуча это даже не заинтересовало. Про цианистый калий и метиловый спирт в распоряжении ничего не написано, а значит, за это не спросят. Опять же, что, свойства Америки? Да нет. Анекдот «сестра, а может, в реанимацию, раз доктор написал в морг, значит, в морг?» Он родился в России при Брежневе. Это свойство любого общества, в котором растет влияние бюрократии. Что Демеев на своем материале показывает, как над школой, в которой учителя учат реальных живых детей, громоздится все выше канцелярско-коммерческая надстройка. Главный результат ее деятельности – иллюзия образования. Чем лучше отчетность, тем меньше знаний. Задача учителя – не учить предмету, а держать детей в классе под присмотром. И быть при этом «найс», то есть приятным в общении. Анекдотическими примерами заполнена вся книга, и важно не то, что ученики невежественны. Ну, все мы люди, все не идеальны. Но то, что учитель обязан невежество поощрять. В противном случае будет просто уволен. Но читая про это, я вспоминаю что? ПТУ, в котором довелось преподавать именно тогда, когда наше правительство объявило на весь крещеный мир о переходе ко всеобщему среднему образованию. Выпускные, так сказать, сочинения, которые просто переписывали из книжек, якобы незамечаемых экзаменаторами. И не просто с дикими ошибками, но забывая даже местоимение поменять, в результате получался рассказ о подвигах Леонида Ильича Брежнева от первого лица. Как будто молодой человек сам сражался с фашистами на Малой Земле. И за это мы тоже ставили тройки и четверки. Понимали, что врать нехорошо? Понимали. Но ведь и в Америке, я цитирую, учителя со стажем ясно видят, что уровень образования из года в год снижается. Они еще помнят школу, в которой приходили за знаниями, а не приятно проводить время. Более того, многие ученики, цитирую, учиться все-таки хотят и с удовольствием бы учились, если бы их чему-либо учили. То есть и в старшем, и в младшем поколении, вопреки новым образовательным методикам, сохраняется представление о норме. Ну а вот для сравнения беру свежую газету, в которой ученые наши отвечают на вопрос, какие специалисты понадобятся России через 10 лет. И что выдает проректор солидного московского вуза. Прежде всего возникнет потребность в специалистах, обладающих способностью к аутопедагогике, то есть умеющих не только учить, но и постоянно учиться. Реестр профессий, особенно в гуманитарной области, будет непрерывно меняться, и станут необходимы специалисты, умеющие переучиваться, непрерывно меняться. Названия у этой профессии пока нет. Потребуются коммуникаторы. Этим термином приходится обозначать очень широкий спектр знаний и умений. Уметь описать себя как проект, представить себя перед заказчиком как уникального профессионала. Ну, извините за длинную цитату, я не вполне понимаю ее смысл, но очень похоже на то, что описывает Айрат Демеев. Главная проблема, которая ставит перед нами классная Америка, не американская и не российская. Ключевой механизм демократической системы – свободный выбор. Возможен только в пределах компетентности. Бессмысленно задавать вопросы о ядерной энергетике человеку, который не учил физики. Ответ будет не его, а того, кто воспользовался его невежеством в собственных интересах. Но права человека уперлись в историческую ловушку. Чем более массовой становилась школа, тем слабее социальные стимулы к труду за партой. 100 лет назад учитель легко мог объяснить, почему учение света, а не учение тьма. Если не самим питомцам, то их отцам. Слишком уж отличалось положение образованного человека и неграмотного паденщика раба нужды. В царской России не только учитель, простой студент автоматически становился господином для темных крестьян. Разницу между учением и неучением люди ощущали на собственной шкуре. Для этого не нужно было ни интеллектуальных усилий, ни жизненного опыта, каковым подросток, естественно, не обладает. Но если выучить обязаны всех или почти всех, то аттестаты и дипломы уже не воспринимаются как награды. В СССР фальсификация укоренялась стыдливо, из-под полы, не от хорошей жизни. Ну, не было у ПТУ ресурсов, чтобы как следует преподавать биологию и литературу. А закон требовал выдать каждому аттестат. В США, судя по рецензируемой книге, сделали следующий шаг. Возвели фикцию в норму. Сложностями демократического развития воспользовались силы из прошлого. Те, кто считал, что учить кухаркиных детей наукам – только портить. Они-то и позаимствовали у мечтателей и анархистов идею свободной школы. От жизни такую же далекую, как свободный магазин или там свободный театр без режиссера и репетиций. О социальных предпосылках школьного регрессанса в книге сказано весьма внятно, но, к сожалению, проблема к ним не сводится и требует отдельного, очень непростого разговора. А есть ведь и простые, совершенно очевидные уроки из прочитанной книги. Чего не надо делать ни в России, ни в Америке. Не надо мариновать за школьными партами взрослых дяденек и тетенек. Не надо переводить сколько-нибудь значимые экзамены в режим механической угадайки. Не надо решать посторонние задачи за счет учебного процесса. А преподавать лучше все-таки конкретный предмет, а не аутопедагогику коммуникаторов. Чем очевиднее эти истины, тем призрачнее надежды.
Илья Смирнов представил нам книгу Айрата Демиева «Классная Америка». Я ее тоже прочла, написано хорошо, остроумно, много житейской фактуры. Единственное, что расстроило меня, так это математические примеры в книжке. Они впрямь легкие, но с ними я не совладала, совсем как обычная американская школьница. В эфире